Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» и с нами, не как обычно по вторникам, но снова с нами Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здрасте.
Здравствуйте, это моя экспансия, хотя я, напомню, миротворец и христианский пацифист.
Это правда. Вы видите нашу студию в кадре?
Вижу.
Видите, прекрасно. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно и сейчас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте прям с заявления Владимира Путина начнем, который сейчас на лентах, и они напрямую связаны с теми темами, которые мы с вами хотели обсудить. Потому что Путин говорит, что Запад пытается сохранить ускользающую из их рук гегемонию, проводит политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Запад уготовил для Украины судьбу пушечного мяса, ну и так далее. И вот еще. Сейчас формируется контур многополярного мироустройства. Все больше стран выбирают суверенный путь. Вот тезисы, которые высказал президент, давайте коротко по ним, по поводу того, что Штаты, Запад любыми способами цепляется за ускользающую гегемонию, например.
Ну, в данном случае надо говорить не о Западе в целом, о Соединенных Штатах в первую очередь, как о лидере коллективного Запада, который задает в нем тон и определяет генеральную линию. Да, Соединенные Штаты Америки, которые на протяжении более чем 25 лет были единоличным глобальным гегемоном и выстраивали весь миропорядок под себя, да, необратимо утрачивают этот статус. И этот процесс невозможно обратить вспять, его можно только... по возможности замедлить, что, собственно, и пытаются делать Соединенные Штаты Америки. Я особо всегда выделяю все-таки интерес Европы. Европа может бороться за этот интерес или устать и перестать бороться на какое-то время, не окончательно. Но, тем не менее, этот интерес есть. Так вот, Европа готова принять новый миропорядок, в котором надо договариваться, а не диктовать волю, и встраиваться в этот миропорядок. Старая Европа готова это делать. Uh-huh. Вот. А молодая Европа не готова, она на контракте с Соединенными Штатами, и вот эта попытка остановить ускользающее глобальное превосходство и позицию диктата, мы есть источник прав, единственный, мы ни с кем не договариваемся, мы правила устанавливаем и требуем их соблюдать, держа в руках санкционную дубину. Да. Вот эта позиция, да, она уходит, неизбежно уходит, и, к сожалению, уходя, порождает конфликты.
Ну хорошо, но тогда если...
То есть, вступает с боями.
С вашей точки зрения, в чем слабость позиции, например, Штатов, хотя традиционно и инерционное мышление сохраняется. Штаты – это высокотехнологичное государство с огромным количеством денег, соответственно, с некой идеей, которая экспансируется по всему миру, и под эту идею подстраиваются какие-то политические действия, там развязываются войны в том числе. Но слабость позиции Штатов вот сейчас в чем? Даже перечислить для людей, которые считают, что все это политические инсинуации по поводу того, что Запад загибается, что, значит, гегемония приходит конец.
Ни в коем случае. Нет. Значит, опять-таки, я не мыслю карикатурами, как многие люди профессионально занимающиеся пропагандой. Ни в коем случае Запад не загибается, он еще поживет и нас, к сожалению, переживет.
Но не Россию, давайте так, Сергей Борисович, а то сейчас договоримся.
У нас ныне живущее поколение аналитиков.
Понятно. Так.
Которые комментируют события. Вот. Но во всем этом есть некая сложность, которую бессмысленно игнорировать. Вот мы говорили о сложностях внутри Запада, сложностях между Штатами и Европой, но есть и другая сложность, сложность в самой Америке. Вот вы говорили, спрашивали, в чем слабость Америки. Слабость Америки в том, что ее внутренний раскол, который иногда ей помогал, поддерживая такую динамическую дискуссию и живую политическую жизнь, вот сейчас этот раскол приобрел просто такой токсичный и почти смертельный характер между двумя политиками в Америке, двумя вариантами политики в Америке. Значит, есть республиканская, условно говоря, республиканская линия, там люди готовы идти на сделку. То есть они понимают, что гегемонию во всем мире не удержать, что это бремя Америки непосильно, что она растратила себя и надорвалась, и символ этого — позорное бегство из Афганистана, недавно состоявшееся, и они понимают, что нужно оставить за собой ограниченные, но достижимые цели. То есть Америка останется лидером, который договаривается, который лидирует по примеру, а не потому, что всех заставляет, и договаривается на выгодных для себя условиях. Вот эта тактика — заключать выгодные для Америки сделки. Ну, этой линии придерживался Дональд Трамп, но в целом республиканская партия, республиканская идеология вот на это дело нацелена. Демократы, наоборот, они интервенционисты, они намерены вмешиваться повсюду в мире, и вот из-за этого во многом и возникают коллизии, которые мы наблюдаем. Значит, итак, Америка тоже сложна, и вот после выборов, которые состоятся в ноябре текущего года, когда республиканская партия и ее линия могут возобладать в американском конгрессе, а он очень много значит в американской политике, это, конечно, ситуацию может не радикально, но поменять, в том числе и в конфликте в Украине и вокруг Украины.
На Украине только, Сергей Борисович.
Ну, понимаете, я думаю, что можно и то, и другое употреблять. Сейчас
по-русски только на.
Значное слово употребление сейчас — это символ такой новой свободы.
А, это символ, ничего себе. Вот вы все-таки, понимаете, опытный политик, умеете выкрутить таким образом, чтобы не подкопаться. Но, смотрите, еще заявление Путина: Запад стремится распространить аналогичную НАТО-модель на Азиатско-Тихоокеанский регион. И здесь важно, мы с вами хотели поговорить на тему того, как СВО, специальная военная операция, меняет фундамент развития России. Остается ли Россия прежней или все-таки меняется, как бы кому чего не хотелось бы. Но смысл в чем? Отталкиваться от альянсов. Почему сложно создать альянс наподобие НАТО, только объединяющий другие государства?
Ну, во-первых, Америка попытается сейчас и уже пытается раздуть НАТО. Когда-то это был оборонительный блок, призванный защищать определенную территорию и только своих членов, и не выходить за рамки зоны ответственности НАТО. Постепенно зона ответственности НАТО стала расширяться в последние годы, охватывая все больше и больше зоны мира. А вот в самое последнее время стали создаваться, как это самое, дочерние фирмы и филиалы НАТО в разных частях мира. Мы видели, как возник блок АУГ, значит, в составе Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, и там где-то сбоку примыкает Япония. Возникают и другие подобного рода попытки объединить отдельные страны. Кроме того, Соединенные Штаты связаны двухсторонними договорами с целым рядом азиатских стран о оборонных гарантиях. Так что, да, есть попытка создать сеть. У нас же все сейчас сетевое, да, вот такую сеть военно-политического влияния, жесткого военно-политического влияния, которое охватывало бы ключевые районы мира. Думаю, что это достаточно опасная затея. Почему? Потому что поле возможных конфликтов и столкновений существенно возрастает. А вот то, что делает США в Азии, точнее в Индо-Тихоокеанском регионе, это вообще опасно, потому что они избрали Австралию, этот замечательный остров, как такую непотопляемую универсальную военную базу. Там сейчас активно создается база для атомных подводных лодок, коих будет там не менее 90. Да? Причем атомами будет и как двигатели там атомные, и по характеру вооружений. А кроме того, там же будет и военно-воздушная база, и военно-морская база. Вот такая триада. Да? Так. Значит, подлодки, наземные войска, воздушные войска и флот военно-морской. Это мощнейший кулак будет, мощнейший, чтобы держать весь регион под прицелом. Конечно, это огромные затраты, чему только рады производители вооружений, но это еще и огромные финансовые затраты и огромные риски с этим связаны. Вот пойти на это, ну, может только достаточно такая интервенционистски и агрессивно настроенная часть американской политической элиты. Вот, в какой мере они сумеют вот эту линию закрепить, посмотрим, потому что я надеюсь, что возобладает все-таки линия на прагматизм и рационализм.
Хорошо, но вот как раз ровно об этом говорит сейчас президент в своем выступлении, но здесь же проблема в чем? Что фундаментально разные представления о том, как, видимо, человечество, государство должны развиваться. И в итоге выходит как? Что с одной стороны одно государство считает некие действия, ну, как бы страховкой от каких-то фундаментальных потрясений, а другое государство рассматривает, значит, действия противоположной стороны как собственную угрозу. И в итоге договориться невозможно. Когда президент говорит, что, значит, новая архитектура безопасности, евробезопасность, сейчас все это и разрушено, на каком основании договариваться? Сейчас, судя по тем заявлениям, которые звучат, многочисленные, все сводится к тому, все будет зависеть от того, устоит Российская Федерация или не устоит. И тогда будет новый миропорядок или не будет нового миропорядка?
Ну, что значит невозможно договориться? Договориться возможно, но нет желания. Ведь не случайно Россия, в том числе цитированный вами президент, постоянно говорит, давайте договариваться. То есть желание все-таки есть. Послушайте, что говорит китайский лидер. Давайте договариваться, давайте
создавать. На чьих условиях? На чьих условиях?
Тоже есть готовность. Значит, неготовность существует только с одной стороны. Даже в Европе говорят сплошь и рядом, давайте договариваться. Не во всех, правда, странах. То есть, все-таки число субъектов, желающих договариваться, психологически готовых к процедуре рациональных переговоров, оно значительно.
Условия, Сергей Борисович, условия.
Надо стягивать и объединять.
Условия.
А условия определяет уже процесс переговоров. Конечно, это будет торг, в котором будут разные аргументы использоваться, в том числе и проецирование силы, что свойственно великим державам, но не исключительно. Вот, больше упор надо делать на другие сюжеты. Но условия будут выстраиваться, внимание, как баланс интересов, взаимно признаваемых интересов. Вы признаете, что у ваших оппонентов, дорогие Соединенные Штаты, есть законные жизненные интересы, которые с вашими могут не совпадать. Вы их обсуждаете, вы проявите готовность их учитывать, вы включаете их в баланс интересов. Угу. Понимаете? И все получится. Если это в принципе отрицается, если в принципе ваше право на переговоры и на то, чтобы заявлять о своих интересах, вообще отрицается с порога, ну тогда вот...
Да,
вот
Сергей Борисович, это все понятно и все прекрасно, но только если посмотреть, о чем пишет иностранная пресса, это лишний раз доказывает, что, скажем так, угол зрения, под которым они рассматривают ситуацию, она вообще разительно отличается, что происходит внутри страны. Потому что, цитирую вам The Times вчерашний, запрет на выдачу виз гражданам России усилит давление на Владимира Путина, защитит Европу от кремлевских козней. Почти все граждане России несут некоторую долю ответственности за приход Владимира Путина к власти. Специальная военная операция популярна внутри России. Здесь набирает обороты откровенная поддержка, они пишут, внимание, сталинизма. И среди русских за границей преобладает поразительное чувство собственного достоинства, а не самокритика. Все в кучу. Приход Путина к власти, спецоперации, визы. И снова эта история повторяется как с санкциями в начале. Мы им запретим расплачиваться карточками виза, они придут к президенту и скажут, Владимир Владимирович, что-то не то. Не получилось спустя полгода, а мы давайте запретим им выдачу из Шенгена, и они опять придут к Путину уже точно и скажут, Владимир Владимирович, что-то не то. Но в итоге проведение специальной военной операции, очевидно, совершенно несколько иначе меняет фундамент развития Российской Федерации. Не в том виде, в котором это рисует иностранная пресса, согласитесь.
Ну, как меняет, мы пока не знаем до конца. Мы можем только первые такие признаки наблюдать, как оно меняется. И тут тоже возможны разные. А вот что касается цитированной вами статьи в Times и других аналогичных позиций, ну, это хуже, чем ошибка. Потому что это предательство. Это предательство тех ценностей самых, за которые вроде бы они выступали. Причем вот те, кто сейчас за них выступает, они ну, в подавляющем большинстве, к сожалению, лукавят. Uh-huh. Это пропагандисты на рынке ценностей. А вот те, кто, те классики, которые когда-то формулировали эти ценности, ну, они, по сути, вот такими вещами предаются. Потому что любой народ, любая нация, любой коллектив людей более-менее устойчивый, он имеет право быть разным. Он имеет право быть разным. И сам принцип демократии на том вот состоит, что может быть правительство, и может быть оппозиция, и может быть разного типа могут быть оппозиции. И разные взгляды, и разные течения. И объявлять всех скопом, значит, вот чем-то единым и виноватым, ну, угу. Это, в общем, предательство. Предательство такое ценностное, я бы сказал. Надеюсь, что оно далеко не зайдет. Я удивлен, что это доходит. Ну, хорошо, когда некие политические лидеры в запале, в горячке, находящиеся в стрессе, в заведомо стрессовой ситуации и в форс-мажоре что-то как такое говорят, я могу это объяснить именно форс-мажором. Но когда газета «Таймс» пишут такие вещи. Я, кстати, не знаю, это редакционная статья или это мнение одного из там колумнистов. Сейчас если помню, редакционная да. статья, то это ужасно.
Ну, слушайте, с другой стороны, кто-то, знаете, уже по поводу того, что собираются как-то там в Европе притеснять русскоязычных, отменять визы и так далее. Кто-то, в общем, заметил. В Европе руки помнят. Понимаете? Руки помнят.
Да, тут
как кого ограничивать в правах. Вот да. и все.
Разные могут быть реплики, да. Русским осталось только себе что тогда? Нет, ну не
ровно. Какается, да,
цеплять себя на одежду. А что тогда? Букву Z цеплять себе?
Не знаю. 7373948. Я предлагаю несколько мнений наших слушателей принять, если вы не против. Сергей Борисович.
Давайте, конечно.
Да, слушаем вас. Пожалуйста.
Доброе утро. Хотел уточнить такой момент.
Ну, давайте.
Смотрите, мы обсуждаем геополитику, но да. это же во все времена была не дешевая история. Мы сейчас под санкциями. Джексона Веника сняли в течение 20 лет. Как мы собираемся увеличить ВВП под таким давлением мощным?
Спасибо.
Ну, что касается санкций, да. ВВП, то, естественно, когда страна участвует в военных действиях, да еще и в течение уже более полугода, понятно, что ей ожидать в этот момент, в момент шокового такого приспособления экономики к принципиально новым условиям какого-то роста ВВП не приходится. Падение будет по итогам года, вопрос в том, насколько масштабно, и должен сказать, что удивительную адаптивность пока продемонстрировала российская экономика, потому что падение не столь велико, прогнозировалось 20% падения ВВП, поначалу, а сейчас уже понятно, что будет меньше 10. А то мы можем и удивить мир тем, что удержимся на планке в 5% падения ВВП. Это будет вообще удивительно. Но еще раз хочу сказать, что цифры ВВП, да. они, в общем, маскируют очень многие слабости, потому что это сумма, это большая сумма денег, за которую мы продали свои товары и услуги в течение года, экономика продала. И вот надо понимать, что за этим стоит. А за этим стоят довольно больные для нас вещи. В частности, происходит очень серьезное сокращение реальных доходов населения и покупательной способности наших граждан. То есть внутренний рынок сжимается. И парадоксальная вещь возникла сейчас. Вот вроде бы открыли мы там этот самый параллельный импорт, и все те, кто перестал нам поставлять товары, угу. они как бы отошли в сторону. Рынок освободился, понимаете? Вот нет внешней конкуренции, ну или, по крайней мере, она радикально сократилась. Вот, кажется, производи, продавай. Вот в этот момент захватывай, занимай ниши. Но нет этого рынка, никто не покупает, нет покупательной способности у граждан. Понимаете, вот в этих условиях.
Потому что экспортоориентированная
экономика. Даже защищающее экономика. Производство не может возникнуть. Оно и по другим причинам не может возникнуть, потому что у нас свободы для малого среднего бизнеса нет, я постоянно говорю. Но в первую очередь не возникает сейчас, потому что нет покупательной способности населения. Надо восстанавливать. Это важнейшая экономическая задача.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений Сергеевич.
Пожалуйста,
Сергей.
Да.
ваш прогноз. Скажите, пожалуйста, сколько времени еще будет продолжаться спецоперация и с какими результатами она закончится?
Спасибо.
Тут два варианта. Инерционный сценарий. Если вот все будет происходить так, как будет происходить, то мы можем переползти в следующий год. И тогда ближе к весне. Если произойдут некоторые изменения в ходе событий, то вполне может завершиться военная часть. Не конфликт в целом, конфликт надолго. А вот горячая военная фаза может завершиться до конца года. Потому что есть признаки того, что война выдыхается. Вот как она сейчас
происходит? Признаки какие? Да.
Как она сейчас происходит? Смотрите, в целом вот Украина, противостоящая этим военным действиям, нынешняя Украина, киевский режим, как принято выражаться, она может действовать благодаря тому, что есть два потока. Есть поток оружия со стороны Запада, ну и соответствующей амуниции, и есть поток денег. Вот не нужно даже два потока перекрывать. Вот перекроет только один, или поток денег, или поток оружия, и все, война выдохлась мгновенно. Но этого не происходит. Оба потока продолжают работать. Но как они работают? Денег дают примерно столько, чтобы можно было выжить, прокормиться. Ну и с потерями там на коррупцию. А оружие дают столько, чтобы можно было продержаться и продолжить сопротивление. И все. Вот понимаете, то есть некая работа вот этого механизма искусственной такой подпитки, вентиляции, она рассчитана на затягивание конфликта до истощения. Ставка сделана на истощение. Но ведь истощение происходит не только у тех, кто непосредственно противостоит на поле боя. Истощение происходит и у тех, кто помогает продлению этого конфликта. И в Европе происходит оно. И будет усиливаться по мере приближения самой страшной зимы в европейских условиях. И в Соединенных Штатах Америки происходит истощение во всех формах. Экономической, финансовой, политической и так далее. Тоже с определенным темпом. И вот эти все процессы, они сойдутся в неком общем сценарии. И этот общий сценарий, этот такой шторм идеальный, он предполагается мною на октябрь и особенно начало его и пик на ноябрь. И вот тогда вполне возможен переход к переговорам. Почему я говорю о переговорах? Потому что коллективный Запад и в первую очередь Америка вот кранами на этих двух потоках, чуть-чуть их прикрутив, могут убедить немедленно начать переговоры. Вот как только станет понятно, что да, вот сейчас пора, что бессмысленно дальше ухудшать условия переговоров, ухудшать условия соглашения для себя же, которое может быть достигнуто. Вот тогда оба крана чуть-чуть будут прикручены и скажут, давайте садиться.
Но это опять будет половинчатость какая-то, Сергей Борисович. Во-первых, вы говорите убедить. У нас-то существует нарратив такой, что один звонок из Вашингтона и все заканчивается. А вы субъективизируете Украину, получается, в своих высказываниях.
Значит, естественно, ее субъектность существенно уменьшилась с началом военных действий. Очень существенную часть Украина передала дополнительно на другие этажи и в другие кабинеты, но совсем говорить, что там полностью какие-то марионетки, не приходится абсолютно, потому что есть команда Зеленского, есть его группа, которая набрала собственный потенциал и которая говорит, что если не мы, то хаос, полный хаос, со всеми невероятными последствиями, поэтому только мы, а у нас есть условия. Вот, собственно, это не очень большое пространство у них на чем-то настаивать, но это пространство пока сохраняется.
Сергей Станкевич с нами, историк, политик и политолог. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим эту программу «Револьвер».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35 в столице, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. С нами политик, историк, политолог Сергей Станкевич. Доброе утро, Сергей Борисович. Еще раз, как слышите нас?
Приветствую еще раз.
Нас прекрасно. Сергей Борисович, чтобы завершить тезисы и разговоры на тему европейского мироустройства, не кажется ли вам все-таки, вы вот говорите, переговоры, вы известный миротворец, это понятно, но ложку дегтя свою сюда добавлю. Мы понимаем, что Украина сейчас, конфликт на Украине становится, ну, очень важным, едва ли не ключевым звеном вот этого передела Европы, определения новой архитектуры безопасности и так далее. И, скорее всего, тот, кто одерживает победу, он не будет слушать тех, у кого есть какое-то мнение, как это должно выглядеть. Это просто будет зафиксированный факт. Вот и все.
Ну вот вы очень важную тему затронули, мы этот поворот еще с вами не обсуждали. Давайте попробуем посмотреть. Тот, кто одержал безусловную победу, он может не договариваться. Он диктует условия, действительно. Если ты победитель, ты можешь не договариваться.
Конечно.
Точнее так, ты можешь не договариваться с тем, кого победил, но с теми, кто там окружает тебя и кто какие-то ставки делает, все-таки договариваться даже в этой ситуации придется. Но смотрите, что мы имеем сейчас реально в этом конфликте. Как вы думаете, а коллективному Западу? Ну, понятно, что не нужна победа России коллективному Западу. Да. Потому что безусловная победа России – это крах двух проектов для Соединенных Штатов. Национального проекта, потому что тогда другие штаты должны возникнуть. И глобального проекта. Другая архитектура мировая должна возникнуть. А вот нужна ли коллективному Западу победа Украины? Вот такой вопрос. Так вот, я рискну утверждать, что нет, ни в коем случае не нужна. Причем полная победа заведомо невозможна над ядерной державой, у которой остается последний аргумент всегда в запасе. И мы помним фразу «Зачем нам этот мир, если в нем не будет России?». Вот. Поэтому полная победа заведомо невозможна. Мы победный бред на эту тему просто исключаем. А вот возможно ли тактическая, промежуточная какая-то, психологическая победа? Я думаю, что и она не нужна коллективному Западу. Я вижу это по многим серьезным публикациям. Не по шуму информационному, не по потоку мутному и бурному, а по серьезным публикациям это вижу. Почему? Потому что если представить себе, что какая-то промежуточная, убедительная достаточно победа одерживается украинской стороной, то тогда радикальный блок, существующий внутри Украины, закрепляется наверху, и его уже не удержать. Они уже не остановятся. Они уже не сядут ни за какие переговоры, как их не уговаривай. Они будут топать ногами, кричать и настаивать на полной победе до конца. Они пойдут на все территории, которые хотят вернуть. И они будут считать, что у них никто не вправе отбирать полную победу. Вот. Поэтому этот радикализм, поднятый промежуточным успехом, уже никто не в состоянии будет остановить политическими методами. И понимая это, западные стратегии не хотят этого. А чего же они хотят, эти самые западные стратегии? Внимание, я говорю, в общем, вещи достаточно парадоксальные и спорные, но тот, кто размышляет, а не просто слушает, он, может быть, поразмышляет вместе со мной. Так вот, чего они хотят? Внимание, они хотят контролируемого поражения киевского режима. Вот чего они хотят, я в этом убеждаюсь. То есть они хотят некого такого поражения, которое не станет окончательным, но которое позволит выйти на относительно выгодной фазе из горячей стадии и продолжить геополитический конфликт иными средствами, которые сулят им
стратегический
долговременный успех.
Это опять ровно про перекраивание. Вот это опять ровно про перекраивание Европы. Уж простите, такой мир уже видел. И договариваться придется, скорее всего, России и Соединенным Штатам Америки.
Ну, в том числе, конечно, и, может быть, в первую очередь, да. Хотя надо понять, кто в этот момент будет от имени Соединенных Штатов Америки вести переговоры.
Ну, это институциональное все-таки государство. Тут, мне кажется, персона не имеет значения.
Но нет, это важно. Это раньше не было важно, потому что машина работала сама по себе. Но машина дает сбои, мы это
понятно.
Видим. Сбои удивительные, просто непредставимые. Мы, старые работники культуры и политологии, мы не могли себе представить лет 20 назад, что в Америке машина может давать такие сбои, но она дает. Так вот, договариваться, да, в первую очередь с Америкой и с Европой тоже, в первую очередь со старой Европой, у которой могучий инстинкт выживания и самосохранения существует, он просто пока не проявил себя. Но понятно, что это будет выход из войны без какой-то полной победы с капитуляцией какой-либо из сторон. Вот это надо признать, у нас тоже немало тех, кто говорят, что надо идти до Ла-Манша. Или, ну, кто-то, либералы в воинственном лагере говорят, что надо идти до Львова, вот, а там посмотрим. А радикалы в воинственном лагере говорят, что надо идти до Ла-Манша сразу, чтобы не вставать с дивана. Вот, но...
Но согласитесь, прошу прощения, идти в Стамбул,
что
как...
этого не будет, и вы, наверное, понимаете.
Да, но согласитесь, с другой стороны, идти, как сделали представители нашей делегации в Стамбуле, с каким-то проектом документа, это тоже недопустимо.
Ну, это...
То, как это выглядело.
Ну, есть же такой термин сейчас в военных сводках, разведка боем, да? Когда как-то зашли, постреляли и отошли. Вот это, будем считать, что это была дипломатическая разведка боем. В общем-то, она тоже
боя как-то не было видно. Мне это больше напоминает, знаете, как... Мне это напоминает другое. Сейчас не принято говорить слово «взрыв», сейчас принято говорить слово «хлопок». Вот вы говорите про дипломатическую разведку боем, а это по-другому называется, по-моему.
Да, мы же не присутствовали, мы не знаем всех нюансов. Там много вещей говорилось за кулисами. Может быть, там какие-то были и более существенные вещи. Так что не будем этому чрезмерное значение придавать, но неизбежен возврат в Стамбул. Я уверен, я жду его в октябре в лучшем случае, это хорошо, если в октябре, и в худшем случае в ноябре. Но вот что здесь важно
еще. Давайте.
Почему возник инцидент вокруг Запорожской атомной электростанции?
Так.
Почему он возник, и почему он усугубляется? И даже вот минувшую ночью там в очередной раз 25 зарядов упало.
Шантаж, угроза, манипуляции на него похоже.
Несчастную эту атомную станцию. И почему конфликт так затягивается, и такая опасная игра ведется? Нужен Зеленскому и его команде нужен, внимание, переломный момент. Вот в такого рода конфликтах, которые мы наблюдаем, очень важен переломный момент, после которого можно вроде бы сказать, ну ладно, давайте поговорим. Поначалу таким переломным моментом мыслилось некое контрнаступление в районе Херсона. И даже были такие объявления, что там в середине августа начнется это контрнаступление, оно обозначит какой-то успех, это будет переломный момент.
Так.
И после которого, возможно, переход к переговорам. Этого не случилось. Более того, есть такие признаки выдыхания, истощения войны, когда начались метания резервами. Сначала резервы были переброшены из Донбасса под Херсон украинской стороной, потом возвращены срочно из-под Херсона в Донбасс, когда там стало плохо. И вот эти метания резервами – это первый важный признак того, что война выдыхается. То есть здесь переломного момента не случилось. И тогда переломным моментом кому-то показалось вот, создать кризис вокруг атомной электростанции. Простите, чтобы весь мир ужаснулся, а в первую очередь, чтобы ужаснулась Европа, а она уже трепещет, да, от перспективы получить такой десятикратный Чернобыль у себя под боком. И в этом случае, дескать, это и будет переломный момент, и после этого все будут требовать, в том числе и от России, немедленно начинать переговоры. Опасная игра. Опасная игра еще и потому, что вот эти обстрелы, они ведь, я не знаю, как именно они контролируются и кем они контролируются, но если, понятно, что если попадание в реакторную зону происходит, там все это надежно защищено, и все специалисты, с которыми удалось проконсультироваться, говорят, что там угрозы нет разрушения активных зон реакторов. Есть риск какого рода? Не до конца защищено хранилище радиоактивных отходов, и особенно уязвимый момент – это радиоактивная вода. Там есть довольно значительные резервы. Мы помним, что резервуары, а мы помним, что на Фукусиме именно утечка радиоактивной воды стала таким триггером, спусковым крючком.
Так.
Кроме того, ведь где находится это самая Запорожская атомная электростанция. Вы на карту посмотрите, она прямо на берегу Днепра. Причем в этом месте огромное Каховское водохранилище. С той стороны город Никополь на следующем берегу. И если даже происходит хотя бы, господи, пронеси, но хотя бы самая утечка радиоактивной воды, куда попадет эта вода? Так. Вот это самое Каховское водохранилище и пойдет по Днепру. И, ну, я не берусь прогнозировать все последствия, но эти последствия, одно обстоятельство, то, что это будут на десятилетия последствия, в этом никаких сомнений. То есть эти игры надо прекращать немедленно и жестко. И что здесь вызывает вопросы? Вот у меня нет сомнений, что вот эту игру Соединенные Штаты Америки могли бы прекратить одним телефонным звонком. Достаточно.
Но мы с вами об этом и говорили, да, еще перед совбезом.
Почему этого не сделано до сих пор? Да? Это первый вопрос. Второй вопрос. Возможности жестко прекратить, допустим, нет у Европы. Не может там Урсула фон дер Ляйен позвонить или наш блаженный Жозеп Боррель позвонить и приказать. Они не могут. Но почему коллективная Европа не соберется там, допустим, вдвоем, втроем, лидеры Германии, Франции и, допустим, Италии, и не скажут грозным голосом: мы требуем, чтобы этот вопрос немедленно был решен, мы настаиваем на том, чтобы там по мандату Совета Безопасности были отправлены эксперты МАГАТЭ туда, на станцию, чтобы оставались представители МАГАТЭ непрерывно там на станции и за всем наблюдали, гарантировали безопасность.
А может быть, Сергей Борисович, а может быть, реализуется сценарий следующий: вынудить российскую сторону просто передать станцию под контроль, как это было с Чернобыльской станцией? И, значит, оформить это в некий очередной жест доброй воли.
Секундочку, с Чернобыльской станции все-таки был найден разумный и прагматический компромисс. Там остался персонал, который несет определенную ответственность и так далее. Но там есть и ответственность российской стороны. То есть там равновесие некое было найдено. Вот, и, кстати, тогда МАГАТЭ сыграла, безусловно, свою положительную роль. Там очень толковый сейчас гендиректор Гросси. Очень активный, толковый, в чем-то даже такой жертвенный, который сам хочет ехать и сам наводить порядок. Вот этим надо воспользоваться. Действительно, вот сейчас великие державы по инициативе Европы, которая в первую очередь заинтересована во всем этом, могли бы проявить волю и остановить эти чертовы обстрелы. Хватит уже вот с этим вопросом шутить. И тот факт, что этого не делает ни Вашингтон, и Берлин с Парижем, которых вообще не слышно по этому вопросу, как именно как национальных государств не слышно. Им что, все равно Парижу и Берлину, произойдет там что-то или нет? Вот это вызывает вопросы и недоумение. Вот. А потом вы сказали, да, об этом предложении, что а давайте мы передадим эту станцию, объявим демилитаризованную и передадим под контроль Киева. Дорогие друзья, напомню вот тем, кто это предлагает, и даже 40 государств там подписалось под соответствующей петицией. А вы сценарно представляете себе, что дальше будет происходить? Ведь в Киеве есть крайне радикальная, фанатичная, я бы сказал, воинственная фракция, воинственная группировка. Их там немало, которые готовы идти до конца, что бы ни случилось, какие бы последствия ни случились. А есть гарантия, что под контролем Киева на эту станцию не проникнут эти радикалы, существующие повсюду, в том числе и в войсках, что
делать
они не
грязные
заминируют,
бомбы, понятно,
не заминируют вот эту самую станцию, включая реакторную зону, и не будут, находясь на станции, шантажировать.
Тем более, что это выглядит, да, это выглядит довольно, ну, тоже странно, с учетом того, что мы помним довольно серьезную реакцию российского руководства на высказывание Зеленского, что «а у нас есть материалы для...» Вот, и очевидно было, что с началом СВО история с демилитаризацией еще и подразумевала все-таки установление контроля над атомными электростанциями в любом случае, потому что Зеленский тогда сказал, а у нас есть, если что. Другое дело, возможно ли были такие...
Я не думаю, что Зеленский именно минирование атомных электростанций...
Нет, он имел в виду другое, конечно, но мы не понимаем. Просто, понимаете, в чем дело? Сравнивать с зерном. По поводу зерна... во-первых, удалось договориться, а во-вторых, там было настолько много заинтересованных сторон, что это даже выглядело подозрительно, хотя зерна, в принципе, было не так много. А обстрел атомной электростанции, крупнейшей в Европе, не вызывает такого ажиотажа, как история с зерном. А невывезенное зерно, в общем-то, точно не представляет такой угрозы, как взорванная атомная электростанция, понимаете? И вот в этом видится некий диссонанс. Может быть, стороны до конца и не понимают все опасности, которые исходят от обстрелов этого объекта. Или что здесь еще может быть? Бизнес только бизнес, что?
Вот еще раз, я здесь оставляю знак вопроса.
Да.
Что согласиться с тем, что это просто безответственность, я не могу. Все-таки с той стороны есть ответственные люди. Они что, контролируют каждый выстрел? Почему они так уверены, что вот как бы ничего страшного не произойдет? Да, что на этом фоне можно просто вот политический некий капитал попытаться извлечь. Что-то здесь есть, чего мы пока не знаем. Надеюсь, узнаем со временем. Но что здесь меня все-таки больше удивляет, это, да, как я уже сказал, молчание ягнят немецких и французских. Вот, ну а также итальянских.
Может, они надеются, в конце концов, как-то, скажем так, чтобы станция отошла под контроль Украины, а, соответственно, есть шанс снабжения электричеством. Ну, что-нибудь такое, не знаю.
Обстрелы. Это может быть хуже, чем обстрелы.
Вот безусловно. А логика штатов...
Что будет контролировать, мы не знаем.
Да.
Вот. Поэтому пока оставим здесь знак вопроса, но вот немножко по
зерну.
Зерновому, а точнее продовольственному уже соглашению. Это сейчас называется Черноморская продовольственная инициатива под гидой ООН и под руководством совместного координационного центра СКЦ, этой самой Черноморской продовольственной инициативы. Он находится в Стамбуле, мне довелось видеть его работу. Причем, заметьте, работает здорово. Ни одного инцидента за все время работы этой линии. Ни одного серьезного противоречия. Гармония между экспертами. Российскими, украинскими, ООНовскими, турецкими. Значит, и 16, вот на сегодня, на вчерашний день было 16 судов, отправленных, груженных зерном и отправленных уже. Ну, понятно, что здесь есть таких несколько важных соображений. Во-первых, мало все-таки грузится. Мало, существенно меньше, чем это было в прошлом году, существенно меньше, чем надо, вот, чтобы вывести и остатки нынешнего урожая, нынешнего года, и хотя бы серьезно зайти в урожай следующего года, мало, фатально. Там порядка 900 тысяч тонн только вот этими 16 судами, ну, с неким гаком. А нужно минимум в 3 раза больше. И дальше, второй вопрос. В первую очередь везут кукурузу, она легче продается и быстрее. Да?
И везут не в Африку, самое интересное, что...
Идет на корм скоту, это фураж, да. Вот, универсальный такой продукт. А для голодающих стран нужна как раз пшеница, которую везут мало. Ну и кроме того, где же страны-получатели? Я вот смотрю список стран-получателей, я даже взял его и опубликовал.
Так.
Специально срисовал все страны-получатели, опубликовал. Кто в этих странах-получателях? Внимание там. Испания, Италия, Корея, Великобритания, Ирландия, тот же Китай, Турция, пару кораблей.
А где же Ливан? Где же Алжир? Где же Египет? Где же Эфиопия, в конце концов? Не об этом ли мы с вами, Сергей Борисович, говорили?
Основные голодающие страны у нас как раз пока ничего не получили. И вот только 12 августа в торжественной обстановке первое судно, зафрахтованное ООН, вышло с пшеницей, 23 тысячи тонн, адресованной Эфиопии. Ну, это только вот буквально 16-е судно.
Ждем, чтобы не арестовали только это судно, а то бывает такое.
Что нужно? Ну, во-первых, увеличивать объем, во-вторых, конечно, пшеницу возить, и, в-третьих, все-таки голодные страны в первую очередь. Ребята, ну давайте совесть иметь.
Сергей Борисович, а вы что рассчитывали?
Надо это самое попридержать.
Сергей Борисович, а вы действительно рассчитывали, когда мы с вами всерьез обсуждали вот эту черноморскую сделку зерновую, вы всерьез думали, что это зерно голодающим в Африке пойдет?
Я всерьез думал, что в первую очередь, может быть, не исключительно, но в первую очередь продовольствие достанется тем, кто больше голодает, да, кто под угрозой находится, по тем же ООНовским данным. Но, кстати, ООН, бедняги-то, там продовольственная программа всемирная, ведь цены на фрахт, на суда безумно выросли.
Конечно.
А еще больше выросли цены на страхование вот этих.
Потому что британцы и американцы контролируют этот рынок.
Да, это тоже, в первую очередь, британцы контролируют. Так вместо того, чтобы помочь ООНу и субсидировать корабли и страховки, вот торговцы кинулись наживаться на невероятных ценах на продовольствие. В общем, стыдно, дорогие друзья. Надо исправляться.
Сергей Борисович, ну вот правильно пишет 201-й. Европа поставляет Украине оружие, дает кредит. Украина платит Европе зерном. Все логично выглядит в любом случае. И
нет,
правда,
это коммерческие сделки. Это не бартер, зерно против оружия. Это коммерческие сделки и так далее. Но,
нет, понятно. Но наш слушатель говорит, они с вакцинами-то не могли договориться. Вспомните провал истории Ковакс. Тогда никакой спецоперации, никаких санкций. Тогда только-только локдауны по миру были. И сколько выходила Организация Объединенных Наций с тем, чтобы давайте продвигать компанию Ковакс, когда страны с вакцинами помогают странам без вакцин. Ничего не получилось. Поэтому очень странно действительно выглядят тезисы. Ну, теперь-то всем миром будем спасать Африку от голодухи.
Хотя и в недостаточном объеме, но все-таки получилось.
Вы романтик, Сергей Борисович. И вот я вам что хочу сказать. Вы романтик, действительно. Если договоренности были, значит, их свято будут... Понимаете, в чем дело? Именно, скажем так, смотрим, сопоставляем факты. Открывают Черноморский коридор, но параллельно Лавров едет в двустороннем формате договариваться с африканскими странами, Северной Африкой, вот, по поводу поставок продовольствия. Это происходит параллельно. И изначально было понятно, что зерно из разблокированных портов, скорее всего, не попадет в голодающую Африку. Оно попадет странам, которые считают себя более нуждающимися.
Вот. Но что касается России, в России действительно ожидается по последним оценкам, ну, может быть, не самый рекордный, но очень крупный урожай,
так.
Значит, в том числе и пшеницы, и вот сейчас пойдет, чуть позже начинается массовая такая уборка, она уже началась, но самая массовая вот сейчас только разворачивается, Россия уже поставляет зерно, поставляет Ирану, поставляет Сирии, кстати, 200 тысяч.
Да.
А что, Египту. Сирия не пытается, там что, нет голодающего народа, что ли? Вот с Египтом подписали контракт. И с другими африканскими странами, да, Россия по собственной инициативе будут осуществлять поставки. И надеюсь, что они не запоздают.
Так, наши слушатели говорят, это же дичь. Как можно передать атомную электростанцию тому, кто ее желает взорвать? Эндрю пишет.
Ну, желают взорвать, никто так прямо не заявляет. Вот. Но мы можем, у нас есть обоснованные предположения на этот счет, видя заявления и действия некоторых самых радикальных сил, скажем так. Неосторожный поступок нельзя в данном случае совершать, а может быть и самоубийственный. Эксперты МАГАТЭ – лучшие контролеры.
Эксперты МАГАТЭ лучше контролируют, это правда. Но видите как, удивительно, кстати, получилось, что Киев сам сопротивлялся приезду Гросси, мотивируя это тем, что... Да, они якобы не могут ему обеспечить безопасность, а с другой стороны Гросси обвиняли в некомплементарных высказываниях в адрес Киева и фактически подыгрыванию Кремлю.
Не видел я у него ни одного
активного
или обидного для Киева высказывания. Не видел. Преувеличение. Он профессионал и работает достойно.
Сергей Станкевич был с нами. Историк, политик и политолог. Вас еще романтиком назвали тут наши слушатели, Сергей Борисович. В части того, что вы верите договоренностям.
Не буду отрекаться и от этого звания. Не буду.
Спасибо, Сергей Борисович. Ждем вас снова. Далее у нас новости, потом Макс Марин. И я к вам в 14 часов вернусь.